В эфире Радио России Владимир.
Во Владимире 10 часов 10 минут.
Душа прислушалась и нежно улыбнулась. И отлетели прочь и хвори, и печали. И жизнь к тебе с надеждой повернулась. Ты прав, то волшебства музыки зазвучали.
Доброе утро, дорогие друзья!
Доброе утро!
В эфире передача «Музыкальный калейдоскоп», и вас вновь рады приветствовать на волнах областного радио Сергей Зубковский
и Яна Тарасова.
Дорогие друзья, сегодня у нас вновь гость. Я думаю, что многим посетителям филармонии, концертного зала имени Танеева, это имя будет достаточно знакомым. Это Илья Струков. Здравствуйте, Илья!
Доброе утро!
Илья является солистом музыкально-просветительского театра, которым руководит Лариса Ульянова долгое время уже. Уже в этом году, по-моему, 10 лет этому театру.
Это уже так вот... быстро.
10 лет, да. Вот да. Был у нас в гостях Роман Захаров. Он как раз говорил о том, режиссер этого театра, он говорил о том, что в этом году 10 лет.
И к юбилею Лариса Николаевна поменяла фамилию. Высоцкая была знаменитая фамилия, но Ульянова еще более знаменитая фамилия.
Илья, давайте начнем с того, что у каждого человека путь к музыке происходит по-разному. Как это было у вас? Вы владимирский или нет?
Да, нас всегда родились? Интересует, родители ли ваши были музыканты, или вы первый музыкант, как говорится, в вашей семье. Вот расскажите, слушателям нашим будет интересно.
Ну, я всю жизнь живу в Судогде, тут недалеко от Владимира. Если брать родителей, то... Отец лесарь-сантехник, а мать была швеей.
Но петь любили.
Но такое время было, когда были вот эти все увлечения Битлз, там да. Все были хиппи. Отец играл в группе на бас-гитаре. И даже мама чего-то там рассказывала, что пела. Пару раз я видела, что она брала гитару и там
до мажор
так зажимала и играла немножечко, да. И, видимо, оттуда вот какие-то пошли истоки, потому что я до них... Не знаю, по-моему, никого не было. Я знаю.
Суда, где Илья, там есть, кажется, музыкальная школа, но вы, наверное, в ней не учились.
Я в ней не учился. Ага. Вообще приход в музыку был довольно
позже,
поздний,
да?
Такой. Ну, в школе друг подошел и сказал: слушай, давай ансамбль создадим. Я говорю: а как, чего? Мы ни играть не умеем, ни... вообще ничего не
делаем. Это в каком возрасте?
Ну, это где-то был 9 класс.
А, ну то есть уже взрослые.
Ну, уже, да.
Восьмой или 9 класс, да.
Все в ансамбле стремятся, да.
Да. Я говорил: а куда, чего? Да вот у меня учитель истории ведет вот кружок. Пойдем к нему? Ну, пойдем. К тому же у меня была гитара, у отца была гитара. Это такая редкость была еще даже в то время. Шестиструнная гитара. Такая ленинградская, по-моему. И вот мы пришли, он нас что-то послушал. Сказал: а давайте, ребята, вперед. И вот и начался такой вход в музыку. Я учился в школе, потом закончил Муромцевский лесхозтехникум, поступал в Тимирязевскую академию, слава богу.
То есть с музыкой вообще не стало никаких,
Яна,
да?
А вы заметили, что у нас не первый гость, который кончает какие-то там техникумы,
а потом
приходит в музыке.
Да, вот техникум был. Ну, там я в основном играл и пел. Ну, конечно, так, и параллельно учился.
Ну, понятно, конечно.
А после него я понял, что вот действительно хочу заниматься музыкой. Да не то чтобы даже музыкой, хочу стать артистом.
Но техникум закончил?
Техникум, да,
и
закончил.
Диплом есть,
диплом есть, да, мастер леса.
Профессия налицо.
А потом вот решил поступить во Владимир.
Слушайте, Илья, непрактично как-то. Вот мастер леса, кажется, в нынешнее время это как-то более, чем музыкант.
Ну, так и есть еще и душа, которая тянется к музыке.
Я очень люблю природу, очень люблю лес, но там сейчас тоже проблемы большие.
У вас фраза промелькнула, что я не просто музыкантом хотел стать актером, да, артистом.
Артистом, да. Я сейчас не могу себя назвать музыкантом, честно говоря. Ну, музыкальную школу не закончил. Закончил я образование, я учитель музыки. Музыки.
Педагог.
Да.
Но это по окончании нашего института,
да.
Университета.
Поступил в Владимирский государственный, тогда еще гуманитарный.
Нет, опять же, вот смотрите, кто вас на эту мысль подтолкнул, что ли? Как же пришло после лесотехнического, после Тимирязевской академии?
Тут
куда
уже
вы
я
пошли?
Сам себя сам, подтолкнул, да? Да. А у нас особо заведение это больше.
Такой.
Я, честно говоря, я такой человек, куда вот...
Течение вынесет.
Меня вынесет, да, туда я и...
Угу. Вот. Ну, то есть так сложилось, так получилось.
Я пел в Судогде.
Так, где?
Тут просто пел, вот занимался ансамблем. Да, был довольно известный такой у нас ансамбль. Мы тут по рок-фестивалям все первые места занимали.
То есть это рок, а может быть название есть? Может,
да,
быть,
было название «Стилет» назывался...
Стилет.
Стилет, ага. Да, такой маленький. Ну, вот играли такую довольно тяжелую музыку.
Роковую.
Ну, уже тогда мне было это все очень тяжело. мне это уже не нравилось все.
То есть течение вот этого стиля.
Мне хотелось каких-то интонаций, мне хотелось полутонов, а не просто вот это вот.
Повзрослел мальчик.
Чуть-чуть раньше это сделал, чем все остальные, поэтому первым и ушел оттуда. Ну, довольно такие мы были интересные, заслуженные. И в городе, в принципе, нас знали, я был знаком с мэром. И вот опять же, с подачи того человека, которому мы пришли заниматься, Александр Алексеевич Гаврилов, он занимался ансамблями, очень такой хороший был учителем истории, просто был очень хорошим человеком. Он был педагогом от Бога, что говорится. Так ненавязчиво всех уводил в сторону от всяких там, от водки.
От улиц, от, как от, говорят.
Ну, от плохого влияния улицы именно. И дети просто занимались делом. Я сидел вот на этой репетиционной базе, и днями я там ночевал, записывал какие-то свои песни, уже никого не было. Я уже сам как бы свой сольные проекты, ну, в 19 лет там все пишут песни. И я писал, написал штук, наверное, 10 сольные.
На собственные стихи, да?
Да, собственные стихи.
И так, а что-то сейчас сохранилось?
Это да, все это у меня хранится.
Есть,
я
да?
Никому не показываю.
А нельзя, да, вслух? Может быть,
да,
имеет смысл?
Можно, конечно, но просто это какое-то качество. Что там в 19 лет запишешь? Что там придумаешь? Я так потом все это оценил, посмотрел, сказал, пусть это будет, но пусть это будет сокрыто, ну, и никому не показываться, только самым близким людям.
Это моя биография.
Это было так. Вот и познакомился вот с мэром города, который вместе с Алексеевичем Гориллом, они подумали так, вот Илья, вот хороший вроде бы парень. Мне сказали, ну, чего ты дальше хочешь, давай, чего? Еще Александр Алексеевич Гаврилов сказал, что вот есть такая Семина Лариса Рудольфовна, она вот занимается музыкантами, ведет их, не просто обучает, но и ведет, становится вот другом по жизни. И он меня туда, говорит, давай во Владимир, давай-давай поступай. А я тут был между небом и землей, тут в Тимирязевку ездил, там вроде не поступил, одного балла не хватило, сюда вернулся, увидел Семину, она говорит, давай-давай, к нам поступай. Она так пробегала и говорит, давай-давай, все, послушала мне, говорит, все хорошо, отлично, тенеров давно не было, давай, поступай. Я пришел подать документы, но я, честно говоря, не знал вообще, куда мне идти. Вот я вошел в приемную комиссию, где тут чего, нашел, там вроде музыкальный факультет, все, вроде сюда. Подал, но на очное. А Семина преподавала вот на заочном отделении. Вот подал на учителя музыки. И тут как раз ее встретил. Говорю, да, да, все, я подал вот туда-то. Она говорит, ты что? Так это же я не там, я в другом месте. Давай, подавай.
Давай. Переподавай документы.
Подавай туда и еще и ко мне. И я учился и очно, и заочно на бакалавра эстрадного вокала. Совмещал. И очень, кстати, рад этому. Потому что там как бы мир классической музыки, а тут мир эстрадной музыки и вот джаза. И я брал и оттуда, и отсюда. И это мне и сейчас очень помогает, и тогда мне очень помогало это.
Ну, интересно, конечно, люди разные.
Люди разные, разные образования,
так
разные.
Так на очном, значит, на музыкальном, да? А у Семиной на заочном.
На заочном, да. Я не считаю себя музыкантом. Все-таки я не считаю себя музыкантом. Я какой-то...
Мне нравится...
Да, артист. Мне нравится и театральное искусство, и песенное искусство, и вот и фортепиано мне нравится, инструментальное.
Там же у вас сценки разыгрываются, да, у Ларисы Николаевны?
Ну, там уже
там
очень...
такие там спектакли, да.
Там начиналось все, конечно, так, ну, как лектория, он назывался.
Ну, да, но
мы
это
выходили,
было раньше, да, да.
Пели песню, там объявляли другую песню, а потом,
стало уже превратилось...
тесно в этих рамках, и как-то хотелось что-то интересное делать. Ну, и зрители. Видно, что зрителя не было. Мне интересно зрителю это было уже тогда слушать. И он стал развиваться, трансформироваться. Вот пригласили режиссера Романа Геннадьевича, прекрасного режиссера. И нам стало интересно, и людям стало интересно. Но это требует, опять же, актерских навыков, танцевальных навыков, музыкальных навыков. Нужно быть в теме.
Совсем недавно был фактически сольный проект Ильи, это Вертинский спектакль, где Илья был в главной роли. И мне кажется, сейчас самое время послушать нам фрагмент из этого спектакля, как раз ваше сольное исполнение одной из произведений Александра Вертинского. Дорогие друзья, я сразу попрошу прощения за не очень хорошее качество аудиозаписи, потому что, естественно, эта запись была сделана непосредственно во время спектакля.
Как пленная царевна, грустно задумчиво, бледна и безнадежно влюблена. Сегодня музыка больна, едва звучит напевно. Она капризна и нежна, и холодна, и гневна. Сегодня наш последний день в приморском ресторане. Упала на террасу тень, зажглись огни в тумане. Отлипли и отпьет волну узоры пены кругом. Мы пригласили тишину на наш прощальный ужин. За тайные свидания, за незабвенные слова и пьющие признания. Они, как яркие огни, горят в моем ненастье. За эти золотые дни украденного счастья. Благодарю вас за любовь, похожую на муки, за то, что вы мне дали вновь изведать боль разлуки, за упоительную власть пленительного тела, за ту божественную страсть, что в нас обоих пела. Я поднимаю свой бокал за неизбежность смены, за ваши новые пути и новые измены. Я не завидую там, кто вас там ждет, тоскует за возвращение к нему. Бокал свой молча пью я. Я знаю, я совсем не тот, кто вам для счастья нужен, а он иной. Но пусть он ждет, пока мы кончим ужин. Я знаю, даже кораблям необходимо пристать. Не нам, бродягам и артистам.
Я видела этот спектакль, и там меня поразило что не просто поет прекрасно, но ведь это же надо войти в образ Вертинского. Надо, мне кажется, вы прожили его жизнь.
Да как вам сказать, если так вот...
Нет, просто это было так глубоко.
Самому себя оценивать, ну, может быть, процентов на 10 получилось.
На 10?
То, что могло, да, получиться. Но я не профессиональный актер. Все-таки есть вещи, которые знают профессионалы, им это проще сделать. Мы делаем что-то там по наитию, где-то чувствуем, где-то режиссер подсказывает. Но он нам дает такую определенную свободу и не давит на нас, вот как есть некоторые театры, где театр режиссерский. Угу.
С одной стороны, 10% как будто скромно, да? Но если вспомнить, что Эйнштейн сказал, что вообще человек использует только, да, 10% своих возможностей, то
нет,
это
иногда достаточно. Нет, я просто думаю, что он имеет в виду, что он недоволен.
Я не очень скромный человек.
Это, слава богу.
я больше вот сам какой-то критичный. Ну, на самом деле, ну, какие мы профессионалы. Мы пытаемся
просто... Мы знаем, что все себя ругали. И Рахманинов, и Рихтер.
Спектакль был очень сложным, конечно.
А как это происходит? Как вы...
Тему как выбираете?
И вообще, да, как вы определяете тему? Как вы погружаетесь? Как вы выбираете, кто будет главный герой?
Ну, сначала мы нашим коллективом собираемся и думаем, ну, вот...
То есть сообща, да?
Конечно.
Не то, что Лариса Николаевна говорит, давайте делать Вертинского.
У нас удивительно.
У вас как-то все рождается
у нас удивительный,
да?
Коллектив, просто удивительный.
А сколько уже сейчас человек? Это ведь остались те, кто уже закончили, да, институт,
да,
и
да,
те,
да,
кто сейчас учится на кафедре?
Да, да. Около 15 человек нас.
15 человек.
В основном,
потому что
в основном это молодежь.
Да, да. Вот последняя Цветаева, мне кажется, из стареньких-то была только Оксана Иващук. Вообще...
Был я.
Ну да, нет, я из девчонок имею в виду, из девочек.
Из девчонок, да, из девушек, да. Ну, постепенно люди, конечно, уходят, и бывает, новый человек приходит и сразу не вливается в коллектив. Вот сразу чувствуется, что он никак чуждый совершенно элемент. И очень много таких было людей, которые буквально две недели. Хорошие певцы, хорошие исполнители, но вот что-то как-то не клеится.
Работа в команде не получается.
И они сами это понимают.
Они сами это понимают, да. У нас удивительный коллектив, где каждый самостоятельная личность, где все решается только в общем разговоре, в общем диалоге. Вот мы собираемся, определяем, какие бы темы нам хотелось бы. Вот мне нравится такой-то исполнитель, может быть, про него сделаем. Давайте подумаем. Мы определяем круг, там дальше идет это все наверх, и там они тоже уже решают, выбирают конкретно вот из-за того, что мы предложили, выбирают направление. Вот следующий год, наверное, открою секрет маленький, не знаю, может, меня будут ругать, возможно, будет год нобелевских лауреатов по литературе.
Так это, значит, все будут, и Бунин, и...
Ну нет, у них четыре же.
Ну их четыре.
Бунин у нас уже был в этом году.
Бродский, Солженицын.
Бродский, я думаю, Солженицын.
Шолохов.
Возможно, Шолохов. Я не знаю, кого выберут.
Шолохов будет труднее.
Да, все трудно, и Солженицын очень труден.
А как вы выбираете, кто будет главным героем? Кто вот будет этим носителем того образа? Это же...
Ну кто был Бунин, например?
А Бунина не было.
А, не... а что было у вас?
Был его рассказ «Лапти». Такой малюсенький рассказик, из которого...
Инсценировали его,
из которого режиссерский вот замысел вот вытянул такую сверхидею, такую сверхзадачу о пути России, почему все рухнуло. Вот из такого маленького рассказика люди приходили и говорили, ну, взрослые люди, я читал этот рассказ, и вроде бы маленький рассказ, ничего такого, да, а тут вытянули такую идею интересную.
Ну, вы не брали из «Окаянных дней» никаких фрагментов?
Нет, это очень такая тяжелая тема.
Только чистый рассказ.
Мне очень хотелось взять из «Окаянных дней».
Ну, это отдельная
большая тема. Но сейчас все любят ругать советскую власть, и вот тот строй, может быть, и не стоит брать.
Ну, история все равно останется та же, что была.
Да.
Что ж тогда и Солженицына отвергать?
Вот Солженицына, да, тоже будет интересно, что мы возьмем.
А скажите, а кто работает над самим текстом? Тоже сообща?
Режиссер, конечно,
он сам пишет вам текст?
Сценарий, да, но как он потом ругается, но мы тоже переделываем.
Ну,
но
да,
текст, это же, он такой, знаете,
импровизационный,
он весьма,
да,
топорный, ну, он на бумаге хорошо смотрится.
Да?
А когда я его начинаю,
начинаю
себе присваивать, этот текст, я его начинаю говорить, я понимаю, что он не мой, этот текст.
Да.
И все переделывается. Мысль основная остается, а я уже все переделаю.
Ясно, да.
Но есть, если, например, мы берем текст бунинский, его, конечно, никто не переделывает.
Ну, да.
Вот у нас был по Чехову.
Ну, цитаты есть цитаты, да? Как сказал, так уж тут ничего
нет.
У
нас был спектакль по Чехову, где не было ни одного слова
своего,
не чеховского, только чеховское слово. Или был по Тютчеву и Фету, вообще не было слов. В спектакле не было произнесено ни одного слова.
Только романсы,
только,
да?
Музыка.
А, музыка.
Только музыка, действие
стихи,
и
да?
Танец. Как бы пластика.
И еще я предлагаю вам фрагмент из спектакля, который был посвящен творчеству Леонида Утесова.
Отчего ты спросишь? Я всегда печален. Слезы подступая льются через край. У меня есть сердце, а у сердца песня, а у песни тайна. Хочешь, отгадай. Для того, кто любит, заданий. Для того, кто любит, все они просты. У меня есть сердце, а у сердца песня, а у песни тайна, тайна это ты.
Удивительным образом вы становитесь похожими на тех героев, которые изображаете. Хотя кардинально внешность он не меняет. Ну и никто из ребят.
А Дударенко тоже выиграли?
Да. Просто я же...
Какие-то находятся штрихи.
Пытаюсь максимально этих людей узнать.
Погружайтесь. Да. Биографию читаете.
Да, и не изображать их, но постараться найти точки, где мы похожи. И просто их усилить. И все. То есть я как бы...
И там шли по конве биографии его, да, его зарубежные скитания, там в Китае, где-то он там был.
Там в основном тема поиска и в конце жизни...
Возвращение в Россию.
Находа любви. Вот все-таки мы сконцентрировались на любви, и поэтому получился очень такой мажорный, возвышенный финал, когда он после стольких скитаний, этих кабаков...
Дочери обе присутствовали в конце?
Присутствовали. И он вот нашел любовь и состоялся как семьянин.
Ну да, там такое светлое пятно, Оксана это играет замечательно. Какие-то такие очень простые, но в то же время очень яркие, емкие цветовые решения. Но это было, кстати, везде, и на Рублеве.
У нас есть уже определенная стиль сложился работы. Ну, он диктуется и возможностями сцены, что мы можем вообще
сделать. Вроде бы каких-то декораций нет, предметы, которые символизируют что-то, и на них проецируется свет, и вырисовывается то лес,
а мы все
то храм.
Не очень любим театр в таком понимании, как
декорации
вот,
настоящие, да?
Вот больше брехтовский театр, вот как был там театр на Таганке, когда нет декораций, то есть нет ничего лишнего, только
минимальными,
правда, жизни,
символы,
да.
Какие-то
символы, да, акценты расставлены, и все. И я сначала думал, что это все это очень...
Обедняет?
Да, обедняет. Как же люди будут смотреть? Смотреть-то не на что, в общем-то. Но мы, когда на сцене находимся, мы не видим того, что на самом деле происходит, вот, в общем, всю картинку. Режиссер-то все видит. А иногда, когда я, бывает, там не участвую в спектаклях, там, по болезни или что-то, я вот сажусь в зал, смотрю, и я понимаю, что вот действительно
то, что
это
надо, да?
Привлекает. Это действительно интересно смотреть на это все.
Меня поразило, когда мы смотрели Андрея Рублева, и когда вы на лесах и пели на такой огромной высоте. Я так волновалась за вас обоих. Нет, на самом деле, знаете, как это страшно? Они же это все...
Трудно удержаться, да?
Ну, там доска, наверное,
они же друг на друга сложенные просто доски, не закрепленные ничем, не забитые.
Ну, и 1.2 метра, наверное, высоты.
И они, главное, так легко туда забираются и совершенно спокойно оттуда возвращаются.
Просто нашли двух людей, вот я и Алексей Бондаренко, которые не боятся высоты на самом деле.
И поют при этом. Я думаю, боже мой, если бы я вот меня туда посадите, я буду думать, как не упасть.
Вот для меня как почему-то не боюсь, вот не испугался сразу. Я наоборот, я увидел эти леса, думаю, так, надо сразу их исследовать. Пошатал, покачал, запрыгнул, спрыгнул с них, там посмотрел, вот, можно ли упасть или нет. Ну, мне казалось, они довольно крепкими, и я не переживал по этому поводу.
Не знаю, мы вот в зале сидели, все волновались, все просто. Но и при этом, слушая, конечно, то, что вы в действии принимали участие, понимаешь все вот это. Вот волшебство того, что происходит. Они же при этом общаются, рисуют, творят.
Ну, так они и творили. Очень тяжелая была работа. Они же лежали часами просто на большой высоте на этих лесах, лежали,
писали
эти фрески.
Да, они же там здоровье свое теряли.
Сложнее было на Вертинском, я там пел лежа. Вот лежа петь, правда, очень сложно.
Физиологически неудобно,
очень,
да?
Очень, да, сложно дышать, и вот это было сильно сложно.
А по какому поводу лежа пришлось? Что там в действии было?
Там был надо мной такой экран, и там транслировалась Вера Холодная, снимки с ней, и я вот такое вот было решение лечь.
Да?
А
конечно.
Потом экран как бы меня поглощал, поэтому я и лёг, чтобы он меня просто так накрыл, закрыл,
потом...
и я ушел за него незаметно. Такой фокус получался.
В нашем эфире звучит еще одна композиция из репертуара Александра Вертинского в исполнении Ильи Струкова.
пыльный маленький город, где вы жили ребенком. Из Парижа однажды к вам пришел туалет в этом платье печальном. Вы казались орленком, бледным маленьким герцогом сказочных лет. В этом городе сонном вы вечно мечтали о балах, о пажах и верницах карет, и о том, как ночами в горящем Версале с мертвым принцем танцуете вы минуэт. В этом городе сонном балов не бывало, даже не было просто приличных карет. Шли года, вы поблекли, и платье увяло. Ваше дивное платье, Maison la Volée, но однажды сбылись мечты сумасшедшие. Платье было надето, фиалки цвели, и какие-то люди за вами пришедшие в катафалке по городу вас повезли. На слепых лошадях колыхались плюмажики, старый попик любезно кадилом махал. Так весной в бутафорском смешном экипажике вы поехали к Богу на бал.
Ну, так вот на слух не было заметно никаких проблем.
Ой, вы знаете, я каждый раз смотрю спектакль, потом говорю, какой ужас. Что ж такое, что же делать? Вплоть до мысли там, все, надо уходить из профессии. Надо что-то делать, надо как-то что-то менять.
Ну, это хорошо.
А вот сейчас вот время прошло, я, допустим, посмотрел спектакли вот вчера, которые были 2 года назад, послушал, вроде бы ничего. Странное такое.
Нет, это нормально, это всегда так. У нас еще есть возможность послушать фрагмент из другого спектакля, который был посвящен творчеству Владимира Маяковского.
Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно, значит, кто-то хочет, чтобы они были, значит, кто-то называет эти примочки жемчужина. Меня привалит петель от полуэтой пыли, врывается к Богу, боится, что опоздал.
ведь кроме того, что вас можно увидеть в филармонии, вы еще преподаватель на кафедре музыкального искусства эстрады. Правильно я понимаю?
Ассистент кафедры, да.
Ассистент кафедры. Ну, да. То есть у вас есть ученики, да. Вы даете уроки, да. Делитесь мастерством вокалиста или артиста.
А тут все связано, все очень взаимосвязано.
Вы как раз готовите артистов для театра музыкального или это не совпадает?
Они могут пойти куда угодно, куда угодно. После этого образования, конечно, они могут, как я его получил.
У них это называется, по-моему, эстрадный вокал, да?
Но там все очень завязано, они когда сдают экзамен, у них отчетный концерт, там элементы театрализации присутствуют тоже. То
есть... Я думаю, что наши слушатели тоже об этом знают, потому что всегда, когда есть выпускники Ларисы Рудольфовны, то все равно это шоу, экзамен-концерт, куда приглашаются и зрители, и можно сходить, посмотреть и оценить. И это целое действие. Действительно, у нас Лариса Рудольфовна была и как раз рассказывала о том, что мы оцениваем все. И то, как человек двигается на сцене, как он себя ведет, как он поет, как он выглядит, как он умеет себя преподнести. То есть здесь нельзя просто стоять и петь. Это уже теперь несовременно.
Это просто неинтересно. Нет, можно стоять и петь, если вы настолько хороший артист, что вы можете все это внутри, ничего внешне не делая, внутри все это дать.
Как Хворостовский, например.
Нет, я понимаю.
Как прекрасные, много таких артистов. Им ничего не нужно, им не нужно ничего лишнего. Они могут вот только силой своей внутреннего понимания текстов и музыки могут держать зрителя. Но не все такие артисты.
Участвовали ли вы когда-нибудь, когда учились, наверное, в конкурсах? Есть ли у вас какие-нибудь лауреатства?
Да, участвовал в конкурсе «Звездные врата», не помню, в каком году, занял там второе место.
Я
не очень люблю конкурсы, да, вокалист. Не очень люблю конкурсы. И редкие конкурсы делаются для того, чтобы найти каких-то прекрасных певцов и как-то их продвигать дальше.
Современный взгляд на конкурсы.
В основном эти какие-то проекты просто для, ну, обогащения. Ну, что-то там же платятся взносы, деньги. Многие рассказывают просто, когда ездят на конкурсы в Москву, там вообще просто какой-то ужас творится. Хотя, с одной стороны, конечно, конкурс, он как-то тебя держит немножко в форме, но у меня есть вещи, которые держат меня в форме.
Какие?
Тот же театр музыкальный. Потому что каждый год мы становимся лучше, каждый год задачи сложнее, и надо держать себя и в форме. И сейчас вот мы взяли преподавателя речи сценической, занимаемся хореографией.
Раньше а кто у вас речь преподает?
Из театра Валерия Валерьевна Емельянова.
Из драмтеатра.
Из драмтеатра.
Да. По поводу того, что когда переходишь из ранга студентов в ранг педагогов, как сотрудничать на сцене? Не меняется ничего? Субординация никак не влияет? Или все равно, как есть творческий коллектив, он так и есть?
Как ни странно, удивительный, вот действительно удивительный коллектив. Вот к нам пришла девушка недавно, Варя, она в оперетте работала, по-моему, в Нижнем Новгороде. Она говорит, были такие случаи, когда людей травили, то есть подмешивали что-то в кофе.
В прямом смысле,
чтобы человек не вышел на премьеру.
Чтобы занять его место.
Да, занять его место.
Ну, это как у балерин, для нас у танцовщиков. Это же частое
просто
явление.
Какой-то нонсенс. У нас удивительно дружеский коллектив, дружеская компания.
И это даже здорово. Вот, но, между прочим, это вот видно в спектаклях, потому что никто не хочет пересолировать солиста, вот что-то такое переиграть того, кто... Потому что каждый самодостаточен, и каждый знает, что будет спектакль, где он будет, наверное, в главной роли.
Конечно, конечно. Вот как вот выбирать человека на роль? Да никак. Просто как-то вот само по себе атмосфера такая, что вот мы сами знаем. Вот мне предлагали роль Блока, например. Я сказал нет.
Вот, почему нет?
Потому что я видел, что есть люди более подходящие на эту роль. Я сказал, вот Лёша, у нас был Алексей Черкасов, такой скрипач. Прекрасный скрипач. И мне показалось, что он как-то вот он в атмосфере этой. И он хорошо так вжился, и действительно очень хорошо получилось.
То есть вы можете посоветовать друг другу, да? Или вот, например, посмотреть на нового пришедшего и сказать, вот, ты вот тот-то. Тебе
да,
надо
бывает
это
просто
собрать.
Вот попадает роль в человека. Просто попадает. Вот так как Вертинский, мне кажется, попал в меня. Не я в Вертинского. Очень живой коллектив, вот все движется, все меняется каждую секунду, и все друг другу помогают. Вот на самом деле, я говорю совершенно откровенно и честно, никакой зависти, никаких обид и злости, говорим вот друг другу прямо в лицо то, что думаем. Это очень помогает на сцене. Я чувствую плечо партнера. В любом случае, я чувствую, что мне помогут, если что-то случится.
А что случится, может, забыл текст?
Да что угодно может случиться. Забыл текст, упал, да.
Ну и как помогают?
Просто бывает.
Подсказывают?
Бывает. Ну, новый человек, он вот, ну, ему тяжело влиться сразу вот в эту театральность. Его надо вытягивать.
Да, оправу такую, да?
Потому что, когда говорят, может прекрасно человек играть, быть великим актером, артистом, но если его партнер, с которым он сейчас работает, слаб, он и тоже не раскроется.
Да, это тоже, конечно.
Он тоже жухнет, станет не таким ярким. Поэтому друг друга вытягиваем.
Ну, это замечательно, что у вас не террариум единомышленников, а все-таки действительно товарищеское.
У нас довольно много мужчин. Не только женщины и девушки.
Илья, а какую музыку вы слушаете, когда у вас есть свободное время?
Я очень люблю классическую музыку. Я уже тогда чувствовал это. Вот буквально 5 лет назад, или даже побольше, наверное, 8, я бы ни за что не подумал, что я пойду на концерт классической музыки и буду слушать Чайковского.
Да.
Первый раз я послушал оркестр такой вот хороший, к нам приезжал оркестр Полянского, и они играли Чайковского в начале, увертюру Гамлета они играли. И я сел, это было первое мое соприкосновение с музыкой классической, вот такой живой, не через запись, а живой. Я сел, они заиграли, и просто я куда-то улетел. Я ничего не помню. Я помню, что у меня было такое состояние. Такого состояния у меня, наверное, больше и не было. А так бы хотелось его повторить.
Ну, у нас очень много же концертов в зале классической музыки.
Я там и даже и выступал, но я пел там просто песню, там был День православной молодежи. Я себя ассоциирую как православный человек, и там был вот как раз Владыка Евлогий. И я там пел песню патриотическую. Группа «Воскресенье». Я ни разу за морем не был. А я играл под гитару.
А, я думал, с оркестром.
С оркестром мы сейчас начали сотрудничество с оркестром народных инструментов. У нас там филармония.
И Антоновым?
И с оркестром камерным струнным. Сегодня тоже будут программы, где у нас будут вот солисты музыкально-производительского театра выступать вместе с оркестром.
Это в этом году?
Да, в этом году. Концерт по мюзиклу.
Илья, ну раз вы считаете себя православным человеком, как-то это тоже присутствует в вашей жизни? Где-то вы тоже себя проявляете, наверное?
Это не то, что присутствует в моей жизни, это наполняет мою жизнь, является ее основой моей жизни. Так получилось, что я пришел в церковь буквально 2 года назад, благодаря, наверное, детям. У меня 2 детей, 3 года назад. 3 года. Потому что старшему ребенку 3 года, и он родился, и, как у нас все бабушки, надо...
Покрестить.
Так, я думаю, ну давайте покрестим. А что это такое? И зачем это надо?
То есть совершенно неофитом был, да? Вообще в церковь раньше не ходил, ничего, да?
Сочувствующий, наверное.
Но все-таки вот артисты, они люди такие более тонкие. Что-то где-то все равно витало. Где-то я чувствовал. То есть бабушки, они все равно как-то в церковь водили. Я помню, вот, допустим, на похоронах я там был. И вот бабушка купила мне крестик такой маленький. Вот такие какие-то вот, знаете, вспышки памяти открывает вот такие моменты. И они очень дорогие. Я сам не понимал, почему они дороги, эти моменты, и почему мне как-то спокойно и хорошо. И вот покрестили ребенка, поговорили как-то с настоятелем, они сейчас обязательно проводят беседы.
А это в Судогде у вас же там,
в Судогде, да? С храм Святой Великомученицы Екатерины. Он говорит, а вы чем занимаетесь? Я говорю, я вот музыкант. А вот не хотите там вот помочь нам тут вот с детьми, у них там есть православный лагерь? Я им помог, песни там попели просто.
Типа воскресной школы, что ли?
У них есть воскресная школа, есть православный лагерь, сейчас там открылась гимназия православная. И вот я там позанимался с детишками, попел песни и начал потихонечку входить в эту жизнь, и жизнь полностью изменилась. За 3 года поменялось все. Все стало понятным.
Мировоззрение, четким. Да, поменялось?
Я бы никогда не подумал. Вот это даже когда я пришел первый раз вот в храм вот крестить ребенка, я бы не подумал, что через год я буду петь на клиросе, а через 2 года я стану звонарем. Я всегда так мимо звонницы проходил, мне хотелось попробовать. Интересный тоже музыкальный инструмент.
Конечно.
И как же, как? Это же тоже надо какое-то благословение или что-то?
А так получилось, что звонарь уезжал во Владимир жить. А
мне сказали, освободилось место?
Да, мне сказали, хочешь попробовать? Сказал, конечно, хочу.
А там прям звонится или она выносная, как
там
у нас на Казанск?
Там выносная звонница небольшая. Ну, планируют построить большую колокольную.
И сколько там колоколов?
Хороший набор колоколов.
5?
Колоколов? Нет, 6.
Ну, как в Казанске, наверное.
3 зазвонных, 2 подзвонных, 1 благовестник.
Ну, с педали все как положено.
Да, с педали с одной. Мне это очень понравилось. И вот...
И разные звоны можете, да? Благовест, малиновый.
Да, да.
Здорово.
Немножко подучился, посмотрел.
Подучился где? Ездил в школу звонарей?
Нет, я посмотрел видео.
Просто сам, да, на слух?
Да, там есть обучающие видео. Музыканту гораздо проще.
Ну, конечно.
Музыканту гораздо проще. Ритм, чувство ритма есть, все, поехали. Потом вот пригласили меня петь на клиросе.
Так это все в Судогде?
Да. Я, значит, честно говоря, не очень хочу перебираться в Владимир.
Понятно. Молодец какой, как здорово. Когда вот есть применение
где
себе.
Где родился, да, там и пригодился. Вот потом пригласили петь на клиросе. Это очень помогло в моей вокальной практике. Потому что все знаменитые певцы, Шаляпин тот же, они же пели на клиросе.
Да, конечно, Козловский.
Козловский, да. И Лемешев тоже, они пели и духовную музыку. И это действительно очень помогает. Помогает относиться правильно к тексту. Петь уже не тексты, а петь смыслы. Это очень интересная практика. Ну и вообще хор, это просто чудесно.
Ведь там хоре, прям хор, вот счастье. Смешанный хор, да? Там,
да,
там,
смешанный хор.
Хор, хороший.
Он небольшой, человек, наверное, тоже 15.
Но все равно, по 3 в каждой
только,
партии.
Да, прилично. Я один, к сожалению, в партии тенора.
Ну, что ж, держать приходится.
Да, приходится.
И регент у вас есть, да?
Да, конечно. Ну и вообще, знаете, встреча со священством, со священниками, это обогащает человека очень сильно. Встреча вообще с православием и, в частности, встреча через священника с Христом. Первая исповедь, первое причастие – это незабываемо, это переворачивает человека полностью и ставит его вот на правильные рельсы, уже с которых не сдвинет его никуда, ни в какие пропасти он не упадет. И поэтому я благодарен Богу, что так случилось, что я к этому пришел.
Был какой-то человек, который вас туда привел? Или это просто вот, ну, само
это
так случилось?
Это случилось как-то
изнутри, да?
Ну вот через детей, наверное.
Через детей, да, дети. Мой сын меня привел в храм. В общем-то, так.
Ну, то есть, ни жена, ни прихожанка.
Жена была, в общем-то, более воцерковленным человеком.
А, ну, все-таки, значит, все-таки вот влияние ее есть.
Она к музыке не имеет отношения?
Нет. Она училась, она филолог.
Тоже наш университет?
Да, да. Она еще заканчивает, у нее осталось только вот сдать, в общем-то.
Заочно, да, наверное?
Очно.
Очно учится, да.
Она брала 2 раза академ и решила очно все-таки закончить и получить диплом об очном образовании. Остался последний курс, она доучивается.
Вот сейчас?
Да.
Угу. Она присутствует на ваших премьерных спектаклях?
Я да, есть возможность.
Так не люблю, когда знакомые.
Почему?
Я никогда не пою дома практически. Вот сейчас я детям пою, достаточно
Уверенно.
Много пою детям.
Сидите.
Очень много читаем, телевизора, слава богу, дома нет.
Даже так? Вообще?
А зачем?
Все, новости через интернет, да, все остальное.
Да и новости не смотрим. Так бывает тут к бабушкам.
Вы счастливый человек.
Придем, вдруг узнаем, что тут такие ужасы творятся. В основном, а что смотреть? Вот в основном культуру. Вот только канал «Культура». И то бывает там некоторые передачи, которые отсекаются. А больше нет нигде культуры, ни искусства. Я помню, раньше телевидение было, вот в мою молодость такие.
Кто-то из писателей, я помню, сказал, что когда я узнал, что устанавливается канал «Культура», я очень расстроился. Я понял, что только там будет культура.
А со всех остальных
каналов,
да?
По всем остальным каналам будет ужас.
Да, Илья, вы как-то выпадаете из
общего строя наших гостей даже.
Это прекрасно.
Это хорошо, конечно.
Ну, честно говоря, хочется еще больше общаться с церковной жизнью, прикоснуться еще больше.
Вы детей водите, да, в храм, наверное?
Да,
ну, старшего, маленький-то маленький.
И маленького тоже, как же, с первых дней жизни. Обязательно нужно причащать ребенка. И самим исповедоваться, и причащаться. Зовут священники, но я пока... Я когда с ними разговариваю, я
зовут
не понимаю...
Зовут священники, это вы их имеете в виду, надо поступать, да? В
да, говорят,
семинарию.
давай, священников не хватает,
семинарию, да?
Семинарию, да, поступай. Я когда с ними общаюсь, я понимаю, что я ничего не знаю по истории, совершенно не знаком с философией, это настолько образованные люди, что я чувствую себя каким-то совершенно не готовым к этому поприщу.
Ну, сейчас все это можно достать, книги, интернет, слава богу.
Но время не достанешь. Это нужно оставить всю свою жизнь и уйти по другому руслу. Вот люди боятся священника. В общем, обращаются люди часто не к священнику, а ко мне, например. Потому что очень сложно подойти к священнику, он такой суровый, в рясе там. И обращаются ко мне, как к человеку воцерковленному. Я уже даю какие-то советы и как-то вот...
Как бы ты поступил?
Привожу людей как-то вот к этому. Я считаю, что вот такие люди в миру должны быть. Ведь много очень музыкантов православных. Юрий Шевчук, Константин Кинчев. Их очень много, актеров различных, очень известных людей. Но они очень мало об этом говорят. Ведь на них смотрят миллионы людей. Они их знают. И они могут им помочь в этом. Я считаю, что вот в миру должны быть такие люди. Люди, вот артисты, которые открыто об этом говорят. И люди через них будут приходить к этому.
Паромщик такой.
Да, да, да.
Ну, а Илья, а кроме Гамлета, вы потом слушали Чайковского, другие произведения? Ромео и Джульетту, Буря, скажем, четвертую, пятую, шестую гениальные симфонии.
Я постоянно слушаю музыку дома.
Ну, дома,
чтобы
да.
дети мои учились знаю, на хорошей музыке, имели вот эту вот классическую основу.
Чтобы они пришли не через рок.
Они могут потом слушать рок. В роке тоже бывает.
Я имею в виду в профессиональную музыку.
Ну вот именно, чтобы была вот эта основа, чтобы они четко отличали белое от черного. И я поэтому слушаю очень много классической музыки. Но я слушаю вокальную в основном музыку тоже. Очень люблю Паваротти, например. Просто это, наверное, мой любимый певец. А из композиторов я бы назвал... Ну да, да. А из композиторов я бы назвал Баха. Что Бах это, конечно, во всей музыке, во всем. Как Пушкин в каждом русском слове, так Бах в любой ноте. Хоть это какая-то песня, хоть это какое-то симфоническое произведение.
Серьезно. Как когда-то Евгений Кисин в одном интервью сказал, вот как же мы все говорим, что цивилизация развивается, культура развивается, а ведь самый лучший композитор-то Бах. Никто его не перепрыгнул. Да.
Спасибо вам, Илья. Наверное, обо всем мы поговорили, да? Если что, осталось за кадром, приходите еще. Потому что я думаю, что знакомство наше только началось. И я буду надеяться на то, что вы придете к нам, расскажете и о спектаклях, и, возможно, о ваших духовных новых исканиях.
Будем надеяться, что так и будет.
Я думаю, не только для нас интересна беседа, но и для наших замечательных слушателей.
Ну, а мы на этом с вами прощаемся, дорогие друзья. В эфире были Сергей Зубковский
и, как всегда, Яна Тарасова.
До свидания.